В Москве 16:07, в эфире программа «Время свободы». В день оглашения приговора участницам группы «Пусси Райот» во многих странах мира пройдут акции в их поддержку. На суде по делу Расула Мирзаева выступил эксперт, ставивший ранее под сомнение результаты предыдущих экспертиз по этому делу. Первый матч сборной России по футболу под руководством Фабио Капелло закончился в ничью. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, завтра, как ожидается, будет оглашен приговор по делу участниц группы «Pussy Riot». В этот день во многих городах мира пройдут акции солидарности с подсудимыми по этому делу. Сегодня стало известно, что Пол Маккартни поддержал участниц группы, однако эксперты и общественные активисты на оправдательный приговор не надеются, рассказывает Наталья Джамбаладова.
Приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич судья Марина Сырова огласит, как ожидается, в пятницу днем. Сегодня представители суда сообщили, что Сыровой предоставлена госзащита из-за поступающих в ее адрес угроз. Незадолго до оглашения приговора к зданию суда планируют прийти гражданские активисты и деятели культуры, чтобы поддержать участниц Pussy Riot. Как сообщают защитники обвиняемых, 17 августа акции солидарности пройдут более чем в 40 городах мира. Один из адвокатов Pussy Riot, Николай Полозов, поделился с Радио Свобода своими ожиданиями перед приговором.
На 17 число назначен Всемирный день солидарности Pussy Riot под названием Pussy Riot Global Day. Заранее выражаю благодарность всем, кто придет к Хамовническому суду и поддержит наших подзащитных. Не обязательно приходить с какими-то плакатами и выкрикивать какие-то лозунги. Достаточно просто прийти, эта поддержка уже будет очень много значить. Что касается приговора, мы с самого начала заявляли, что уголовного преступления наши подзащитные не совершали. В их действиях не содержится состав уголовного преступления, поэтому единственный законный приговор при этих обстоятельствах оправдательный. В том случае, если будет вынесен какой-то обвинительный приговор, то, естественно, мы будем его обжаловать по всем инстанциям внутри Российской Федерации, будем обжаловать Международный суд и в конечном счете будем добиваться полнейшей реабилитации наших подзащитных.
Есть ли вообще какая-то надежда на оправдательный приговор?
К сожалению, практически никакой надежды нет, что будет оправдательный приговор с учетом всех обстоятельств. Но каждый раз в душе я надеюсь, что все-таки рано или поздно решение будет выноситься по закону.
С призывом освободить участниц группы Pussy Riot уже выступили многие представители зарубежного шоу-бизнеса. В четверг стало известно, что письмо в поддержку девушек написал и британский музыкант Пол Маккартни. Вот что он пишет. «Дорогие Надя, Катя и Маша, я пишу, чтобы поддержать вас в это трудное время. Я хочу, чтобы вы знали, я очень надеюсь, что российские власти будут соблюдать принцип свободы слова для всех граждан вашей страны и, надеюсь, не накажут вас за ваш протест». Слова Пола Маккартни приводит российский продюсер Александр Чепорухин на своей странице в социальной сети Facebook. Более 100 российских деятелей культуры также обращались в Верховный суд с просьбой отпустить на свободу Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Однако суд отказался приобщить мнение общественников к материалам уголовного дела. Писатель Борис Акунин, один из подписавших то письмо, планирует 17 августа прийти к Хамовническому суду. Однако в оправдательный приговор для девушек он не верит.
Мне кажется, что это очень важное в общественном смысле дела, и речь идет, во-первых, о судьбе живых людей, которые оказались под судом. Но, по-моему, здесь и гораздо более принципиальные и важные материи на повестке дня. Речь идет о том, в каком государстве мы будем жить дальше. Государстве, которое живет по Конституции и по законам, или которое живет в соответствии с постановлениями средневековых церковных соборов. Если мы не хотим оказаться жителями теократии, ну, мне кажется, сейчас надо это проявлять и высказывать свою гражданскую позицию по этому поводу. Какой будет вердикт? Ну, я не хочу каркать, но думаю, что он будет обвинительным. Думаю, что их не выпустят. И значит, мы будем продолжать бороться за их освобождение и дальше.
На стадии прений государственный обвинитель потребовал приговорить участниц Pussy Riot к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Известный режиссер театра и кино Владимир Мирзоев, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шары, считает, что после перевода дела Pussy Riot в политическую плоскость любые нравственные оценки собственной акции участниц группы неуместны.
Это такое поворотное, что ли, дело, да, сейчас в нашей актуальной истории. Здесь как бы вспоминается теория Пригожина, теория закрытых систем, которые перестают отвечать на внешние сигналы, реагировать как бы локально на какие-то импульсы, приходящие извне. Вот я думаю, что та система, с которой мы имеем дело, я имею в виду политическая система, абсолютно закрытая, и поэтому она в какой-то момент обрушивается из-за того, что происходит прокол в каком-то одном маленьком месте. Вот я думаю, что это как раз то дело, которое обрушивает всю систему.
В каком плане обрушивает систему? С точки зрения мировоззренческой или вот прикладной политической?
Во всех смыслах. Я думаю, что это дело не просто поляризовало общество, да, а оно показало абсолютную, даже не то, что некомпетентность, а неправосудность нашего суда, то, что смешивается в одну кучу административные нарушения, церковный устав, светский суд, который никаким образом церковными уложениями не увязан, да, все это не прописано. Я считаю, это говорит о том, что просто система обрушивается. Система правосудия, собственно, это и есть система государства. Все остальное надстройка, я бы сказал. Прочие как бы системы, они стоят все равно на законе. Если нет закона, то нет государства. А мы видим абсолютное беззаконие того, что происходит.
Вы рассматриваете процессы, вообще все дело участниц Пусси Райот только вот такой общественно-политической плоскости, политологической даже, я бы сказал. Или здесь есть для вас важный тоже вопрос, скажем, плоскости морали, веры, нравственности?
Что... Я думаю, что это дело политическое от начала до конца. Сами девушки, участницы группы, это продекларировали на суде. Я не могу их заподозрить в лукавстве. Но то, как реагирует по указке сверху, реагирует суд, собственно, реагирует вся система, говорит нам тоже о том, что это дело именно политическое, полностью заказное.
А с точки зрения вашего отношения к религии, у вас есть какие-то оценки того, что они сделали?
К этому делу, к этому процессу и даже к этой акции мои чувства верующего человека не имеют ровно счетом никакого отношения. Это было переведено из этой плоскости, было переведено в политическую, и не мной. Мы бы могли вернуться к этому вопросу, к этой дискуссии, при условии, если бы девушки были по требованию церковного начальства и кремлевского начальства, которое заказало это дело, немедленно освобождены. Только тогда мы могли бы вернуться к эстетической стороне или к морально-нравственным оценкам.
Вы с удивлением наблюдаете, как кампания международной поддержки Pussy Riot разрастается. Что ли это ожидаемо для вас?
Это для меня совершенно ожидаемо, тем более, что мне кажется, что заказчики этого дела очень ошиблись, думая, что Катя, Маша и Надя – это безмолвные хулиганки, да, панк-музыканши, которые не могут двух слов связать. Это очень артикулированные, политически заточенные, очень умные молодые женщины. Их слово последнее в суде было переведено и разнесено по всему миру. Реакция мирового сообщества, мне кажется, абсолютно справедливой, адекватной и ожидаемой.
Режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами, сообщил официальный представитель Московского городского суда. Оглашение приговора по этому делу ожидается завтра. Число избирателей в России после выборов президента сократилось на 736 тысяч. Об этом пишет газета «Коммерсант». Центр избирком России отчитывается о численности избирателей дважды, в начале и в середине года. Бомбу в самолете Аэрофлота, экстренно приземлившемся в Исландии, не нашли. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Москву. На его борту были более 250 пассажиров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Андрей Трухан. Тема выпуска: «Сколько времени отпустила история диктатуры Александра Лукашенко? Когда в Белоруссию вернутся демократия и демократы?» Гости нашего эфира сегодня председатель Консервативно-христианской партии Народного фронта Зенон Поздняк и обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Ведущий, еще раз напомню, Андрей Трухан. Эфир в 7 часов вечера. Не пропустите. А Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это «Американская печать» и на линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Этот мандат, напомню, истекает 19 августа, и я думаю, это повод поговорить о том, что пишут американские средства массовой информации о ситуации вокруг Сирии. Алан, вам слово.
Андрей, здравствуйте. Обозреватель газеты Christian Science Monitor Курт Шиллинджер отмечает, что Сирия, страна, стоящая на перекрестке ближневосточного региона, переживает огромные потрясения, и политические реформы в этой стране невозможно будут без конструктивной международной поддержки. Автор публикации выделяет 5 моментов, которые, на его взгляд, понадобятся от международного сообщества. Первое. Помощь в сохранении безопасности арсенала химического оружия Сирии и интеграции ее вооруженных сил. Второе. Создание и деятельность небольшой нестандартной рабочей группы советников по вопросам политики и развития Сирии. В эту группу могли бы входить представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, России, а также соседних Турции и Ирана. Третий момент. Чтобы развиваться, будущей Сирии понадобится отмена принятых ранее против нее парализующих международных санкций и установление экономического сотрудничества на международном уровне, сотрудничество, увязанного с демократическими реформами. Понадобится немедленная гуманитарная помощь населению всей страны, особенно в те города и регионы, которые наиболее пострадали от вооруженных действий. Четвертое. В потенциале демократизации Сирии может принести большую пользу для перегруппировки сил в ближневосточном регионе. Имеется в виду прекращение вмешательства Дамаска в дела Ливана, а также свертывание сотрудничества с Ираном в сфере спонсируемого государством терроризма. Оба этих изменения могли бы быть очень полезны для Израиля, и толчок для сирийским реформам мог бы быть в виде жеста доброй воли со стороны Израиля, в виде предложения мирному избранному правительству Сирии о переговорах по статусу Голанских высот. И, наконец, пятый момент. Международное сообщество должно оказать Сирии поддержку в создании хорошо структурированной системы демократии, начав с помощи в местных и провинциальных выборах. В ходе нынешней трансформации ближневосточного региона Сирия может оказать эффект большого домино, отмечает автор публикации. Если в Сирии установится демократия, она постепенно станет новой региональной нормой. Об этом, напомню, пишет обозреватель газеты Christian Science Monitor Курт Шиллинджер. Андрей.
Алан, а на какие публикации о президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах вы сегодня обратили внимание?
Андрей, это статья в «Вашингтон-Пост», которая отмечает, что после того, как Митт Ромни выбрал себе в напарники по президентской гонке Пола Райана, нынешний вице-президент, демократ Джо Байден, который идет на второй срок вместе с президентом Бараком Обамой, сталкивается с новыми вызовами. В отличие от событий 4-летней давности, когда вице-президента у республиканцев баллотировалась мало кому известная Сара Пейлин, сейчас Байдену противостоит политик с долгим опытом работы в Конгрессе. И в данный момент Джо Байден должен отстаивать список достижений Обамы. При этом он вправе рассчитывать на то, чтобы баллотироваться кандидатом в президенты в 2016 году. Но тут, как всегда, Байден сталкивается с проблемой своего, скажем так, несдержанного языка. На этой неделе он снова прокололся, когда, выступая в штате Виргиния перед расово-смешанной аудиторией, заявил, что политика Митта Ромни в регулировании финансовых институтов может снова заковать людей в кандалы. Чиновники из администрации Обамы утверждают, что промахи Байдена преувеличиваются его недругами, что на самом деле Байден накопил огромный потенциал влияния на важнейшие сферы международной и внутренней жизни. По словам менеджера предвыборной кампании Обамы Джима Мессины, Байден способен четко формулировать политику на личном уровне. Об этом говорится в публикации в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в «Американской печати». Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 22 минуты. И сейчас у нас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая работает в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева, после конфликта с которым скончался студент Иван Агафонов. Марьяна, здравствуйте. Насколько я знаю, сегодня должен был быть заслушан эксперт. Что он рассказал?
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, сегодня в суде допрашивали эксперта Сергея Леонова. Он доктор медицинских наук. Он был одним из экспертов, сделавших четвертую экспертизу по этому делу. И ранее сторона потерпевших анонсировала его экспертизу как очень важную для них. И они отмечали, что фактически эта экспертиза единственная, которая усматривала причинно-следственную связь между ударом Расула Мирзаева и дальнейшей смертью Ивана Агафонова. Однако сегодня в суде выяснилось, что это вовсе не так. И фактически выводы экспертизы, над которой в частности работал и Сергей Леонов, свидетельствуют о том, что Расул Мирзаев нанес удар незначительной силой, и от такого удара, такой удар никак не мог стать причиной смерти Ивана Агафонова. И, вероятнее всего, травма наступила именно в результате удара Агафонова об асфальт. Очень много споров велось в зале судебного заседания, и фактически это напоминало экзамен по физике, причем школьной программы. Эксперту пришлось даже сказать, он принес соответствующие документы, что помимо медицинского образования у него есть еще и специальная подготовка, которую он проходил в Хабаровском государственном техническом университете на тему механика деформируемого твердого тела, что дает ему право делать какие-то выводы и переводить физические формулы при составлении экспертизы. В итоге, когда допрос эксперта был уже закончен, сторона потерпевших, в частности, отец Ивана Агафонова, возмущался и говорил, что он требует еще одну, пятую экспертизу. И в итоге судья Федин поставил перед сторонами вопрос о том, чтобы провести такую пятую экспертизу по делу Расула Мирзаева, но она уже будет не медицинской, а комплексной, с привлечением всех возможных специалистов и судебных медицинских экспертов и экспертов в области физики, в области механики ударов и прочее. Вот сейчас как раз суд ушел в совещательную комнату для того, чтобы вынести решение по этому вопросу. И, пожалуй, сегодня Расул Мирзаев был впервые так эмоционален в суде, когда спросили его мнение о необходимости проведения этой экспертизы. Он сказал, что, послушайте, уже 4 экспертизы установили фактически мою невиновность в причинении умышленного повреждения. Зачем вам еще понадобилось пятое? Ну вот с этими словами судья покинул зал судебного заседания, добился в совещательную комнату, и мы теперь все ждем, когда он вернется и вынесет решение относительно того, нужно ли проводить еще одну экспертизу или нет. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Полиция Свердловской области по подозрению в совершении тяжких преступлений задержала жителя Екатеринбурга Василия Федоровича. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин при этом сообщил, что задержанный является известным блогером. Эксперты полагают, что такое заявление является попыткой дискредитации всей российской блогосферы. Тему продолжает Любовь Чижова.
По версии полиции Свердловской области, задержанный месяц назад Василий Федорович состоял в неонацистской банде, участвовал в 41 убийстве и других тяжких преступлениях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича в Екатеринбурге узнали месяц назад. Силовики СКУПу сообщили о том, что его подозревают в похищении человека. Федорович получил известность в 2010 году, когда принимал участие в защите профессора консерватории Сергея Белоглазова. Он пожаловался, напомню, на избиение полицейскими. В остальном об этом человеке мало что было известно. В своем блоге он много писал об увлечении холодным оружием. После ареста Федоровича в СМИ появилось большое количество инсайдерской этой информации о ходе следствия, которое в буквальном смысле ужаснуло общественность. Якобы Федорович с соратниками был замешан в многочисленных зверских убийствах, а одной из их жертв стал американец восточного происхождения. Кроме того, в интернете писали, что участники группировки заставляли новых членов расчленять трупы и не брезговали заказными убийствами. При этом правоохранительные органы официально никакой информации почти месяц не предоставляли. И вот в четверг пресс-служба Следственного комитета из Москвы сделала первое подробное заявление по делу, которое уже давно обсуждают на Урале. В сообщении говорится, что в Екатеринбурге задержали 4 членов преступной группировки, подозреваемых в многочисленных убийствах, в том числе и убийстве гражданина США Джорджа Кара Якубяна, который приезжал в Екатеринбург весной этого года. Кроме того, оперативники полагают, что с 2008 по 2012 годы группировка совершила не менее 9 убийств, 3 похищений и 10 грабежей. Мотивами преступления была не только корысть, но и, возможно, националистические взгляды. Известно, что Федоровичу и еще 3 подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве из корыстных побуждений, похищении и грабеже.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Комментируя задержание Василия Федоровича, представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал его известным блогером. Случайно или нет? По мнению председателя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, называя известным блогером человека, который обвиняется в убийствах, власть формирует общественное мнение о российской благосфере. Под предлогом борьбы с преступностью очень легко развивать борьбу за цензуру в интернете, полагает Алексей Симонов.
Это характеризация человека по социальной группе, которая на самом деле никакого отношения к нему, ни к его работе, ни к его преступной деятельности, ни к его биографии по прямому отношению не имеет. Он не мог совершать уголовные преступления через свой блог. Поэтому упоминание, что он известный блогер, является на самом деле не просто излишним, а умышленно излишним.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что очередная попытка властей дискредитировать российскую блогосферу вызвана сильным раздражением от критики в ее адрес в интернете.
Заранее и специально педалируются какие-то социальные особенности этого человека. В данном случае известный блогер. Хотя на самом деле я вовсе не уверен, что он так уж сильно известен. Это прямо противоречит практике развитых стран, которые, например, если они не хотят нагнетать межнациональных или межэтнических противоречий, никогда не скажут, что задержан человек в качестве обвиняемого в каком-то преступлении с темным цветом кожи или иммигрант. Так что здесь передержка, которая свидетельствует о том, что достали блогеры лиц, олицетворяющих функции власти. Мартин просто проговорился. Он просто обозначил преобладающую систему ценностей в классе нынешней номенклатуры, которая позитивными результатами не может обеспечить себе рост популярности. И, соответственно, перебрасывает вес тела или центра тяжести на негативные меры. То есть запретить, ограничить, разогнать, напугать.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. Российская Госдума в минувшую сессию приняла закон о создании единого реестра доменов и сайтов с запрещенной к распространению информацией. Речь идет о детской порнографии, пропаганде наркотиков и побуждении детей к самоубийству. Однако, по мнению экспертов, закон не только не защитит детей от вредоносной информации, но и приведет к усилению цензуры в интернете и снижению развития важной для России сферы интернет-технологий. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Судья Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участницы панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами. Об этих угрозах сообщила официальный представитель Московского городского суда. Оглашение приговора по этому делу ожидается завтра. Число избирателей в России после выборов президента сократилось, по данным газеты «Коммерсант», на 736 тысяч. Эксперты считают, что так называемые «мертвые души» показывают, сколько фиктивных голосов было подано на проходивших в России выборах. Бомбу в самолете Аэрофлота, экстренно приземлившемся в Исландии, не нашли. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Москву. На его борту были 256 пассажиров. Поступила анонимная угроза о взрыве самолета. В Замоскворецком суде Москвы на процессе по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов, был допрошен эксперт Сергей Леонов. В Пакистане сегодня были убиты 20 человек. По данным полиции, неизвестные вооруженные люди остановили автобусы с шиитами, выгнали из них всех пассажиров на улицу и застрелили. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире нашей программы редактор сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Традиционный вопрос, что интересного на нашем сайте сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Крымск в ожидании мессии. Такой материал моей коллеги Елены Власенко, буквально только что вернувшейся из Крымска, городка Крымск, где 40 дней назад, ну уже 41 день назад, произошло разрушительное наводнение, трагедия, унесшая жизнь почти 200 людей. Так вот, материал «Крымск в ожидании мессии» можно видеть в топе сайта «Радио Свобода». Самую высокую цену за нечестные выборы в России заплатили жители небольшого и аполитичного Крымска, утверждает автор репортажа, и с ней, судя по аргументации, судя по тем свидетельствам, которые подобрала Елена Власенко в поле, собственно говоря, в Крымске, с ней не согласиться очень трудно. Также в дополнение к этому могу порекомендовать в рубрике «Видеофото» церемонию сороковин, которую отмечали жители Москвы, пришедшие ночью, в ночь с вчера на сегодня, пришедшие к постоянному представительству Краснодарского края в Москве. 40 дней спустя Москва помнит о Крымске. Это фото и видеорепортаж, которые были взяты нашими коллегами. Также посоветую обновление в рубрике «Право автора». Ольга Романова и представляет результаты экспертизы возглавляемого ей движения «Русь сидящая» по так называемому «делу Навального». Дело Навального, собственно говоря, по обвинению в хищении, в крупном хищении, которое выдвинул против него Следственный комитет, и Ольга Романова предлагает: пометьте себе в ежедневнике, не поленитесь, сходите 29 августа в Басманный суд Москвы, там будет судебное заседание, суд должен проверить действия служебного лица Бастрыкина, связанное с ограничением прав и свобод гражданина Навального. Это будет прецедентный суд, уверена Ольга Романова, и не потому, что Навальный, а потому, что Бастрыкин ухитрился в этой истории нарушить столько всего, что выбраться из нее достойно он уже не сможет. Конец цитаты. Вот Навальный требует уголовного дела. Ольга Романова рассказывает, почему, собственно говоря, Александру Бастрыкину, шефу Следственного комитета России, должно, по ее мнению, прийтись в ходе рассмотрения этого дела не сладко. Опять-таки, довольно убедительно. Ольга Романова, право автора, сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Ну, а сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры», автор ее сегодняшнего выпуска Александр Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает судебные процессы, дело о беспорядках на Болотной площади и планируемое вынесение вердикта по делу «Пусси Райт». В редакционном блоге сайта «Грани.ру» собрали информацию о том, что требуется пока еще находящимся в камере предварительного заключения обвиняемым по Болотному делу и как им можно помочь.
Из 16 фигурантов Болотного дела 11 находится в СИЗО. Сроки содержания под стражей продлены до 6 ноября. Уже говорилось о том, как важны письма с воли тем, кто сидит в ожидании суда. Но есть и другие нужды. Арестантам нужно налаживать быт и поддерживать силы.
О том, что требуется фигурантам болотного дела, регулярно в своем ЖЖ пишет член общественной наблюдательной комиссии по Москве Анна Каретникова. Ее последний пост написан после посещения заключенных членов Pussy Riot. Она пишет, что в ожидании приговора Екатерина Самуцевич смотрит новости и читает книгу об истории феминизма. Мария Алюхина расстраивается, что отменили возможность за деньги дополнительно принять душ, и читает Бердяева «Философию свободного духа». Надежда Толоконникова читает «Словое Жижика о насилии», где говорится, что фундаменталистские явления в различных религиях вызывают недостаток веры, а не ее переизбыток. Анна Каретникова опубликовала в блоге фрагменты беседы с Толоконниковой.
Радует, что политическая реальность развивается уже сама, помимо нас, и весь резонанс уже самостоятелен. Когда арестовали, это был приятный сюрприз, потому что я люблю, когда есть что преодолевать. Жалеет ли об акции в биологическом музее? Нет, конечно. Акция в музее была посвящена тому, что Путин порнографическим способом поставил преемника «медвежонка». Это очень просто и понятно. Просто люди не знают современного искусства, не знают его громких имен. Проблема в том, что людям запрещают думать. Если бы система образования была другой, люди не удивлялись бы таким акциям. А я по жизни вообще асексуал. У меня все построено на сублимации и уходит в творчество. Если кто-то считает, что это очень приятно, переться в биологический музей, пусть сам попробует. У меня две основных идентичности – политик и художник. В том, что мы делаем, не наша заслуга, мы просто подбираем то, что дает время. Я настаиваю на политической составляющей наших акций. Искусство огламуривает, это плохо. Я против застывания. Всегда надо находить внутреннее противоречие. Я нахожу его в политике. Для нас выступление в храме Христа Спасителя не было апофеозом. У нас было полно других планов, других мест. Но когда патриарх совсем уж без застенчиво стал агитировать за Путина, у нас не осталось шанса ту акцию не провести. Хорошо, что существует какая-то гласность. Вести о поддержке очень помогают. И очень хорошо, что побеждена карательная психиатрия стараниями правозащитников былых лет. Нас не поместили в психбольницу, где запретили бы еще и думать.
Писатель Борис Акунин рассказывает в сегодняшнем посте о том, что завтра собирается отправиться к хамовническому суду, чтобы просто побыть там, когда будут выносить приговор по делу о панкмолебне.
При отсутствии нормального суда, нормального парламента и нормальных выборов у обычного человека мало способов бороться с несправедливостью. Мне известны, пожалуй, только два. Первый – протестовать в интернете, что многие охотно и делают, благо это нетрудно. Второй – тоже не слишком сложен, но к нему прибегает значительно меньшее количество людей. Нужно пойти туда, куда нельзя не пойти, и просто предъявить себя. Не виртуального, а материального. «Вот он я». Не ник из ЖЖ и не этикетка из Фейсбука, а имя Рек, живой человек. Смотрите, что я поддерживаю и против чего протестую. Я сюда пришел, потому что других способов выразить мою позицию вы мне не оставили. Завтра, на мой взгляд, именно та ситуация, когда нельзя не пойти.
Британские блогеры оперативно отреагировали на сообщение о намерении предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в Эквадоре. В блогах газеты «Таймс» Дэвид Ааронович пишет о коллективном письме в защиту Ассанжа, направленном эквадорскому президенту, в котором такие известные люди, как лингвист и самый известный критик американского истеблишмента Ноам Хомски и документалист Майкл Мур утверждают, что основатели Wikileaks преследуют за журналистскую работу.
Возможно, это произошло. Звучит странно, но все же хочу обратить внимание господина Мура и господина Хомски, не говоря уже о президенте Эквадора Рафаэле Корреа, что обвинения, на основании которых Ассанжа должны экстрадировать из Великобритании и судить в Швеции, включают изнасилование и сексуальное домогательство, а вовсе не журналистику. Но, думаю, об этом и так хорошо известно. Их главные аргументы, что шведские власти повторно выдадут Ассанжа Соединенным Штатам, как будто он посылка какая-то, и что в США его якобы могут судить за разглашение секретной государственной информации и приговорить даже к смертной казни. Но Ассанжу пока никто не выдвигал политических обвинений. И у Швеции есть довольно серьезные доказательства для возбуждения против него уголовного дела. Я не знаю, виновен он или нет, и этого, думаю, не знают даже те, кто его поддерживает. Но правосудие, которого требуют возможные жертвы, должно свершиться, а это значит, что дело Ассанжа должно быть рассмотрено.
В связи с возможностью предоставления основателю Wikileaks убежища в Эквадоре, в британских блогах стали гадать, сможет он или нет выйти за пределы лондонского посольства и при каких условиях вступить на землю страны, давшей ему статус беженца. В британском блоге A Pinch of Salt считает, что каждый человек имеет право на получение убежища, поскольку такое право имели в средние века обвиненные в преступлениях.
В средневековой Британии тот, кого обвиняли в совершении преступления, мог укрыться в церкви, где его лишали прав на гражданство, чтобы была возможность выслать обвиняемого из страны. Церковь была для этого самым подходящим местом, поскольку давала надежду на жизнь после смерти и таким образом предоставляла гражданство каждому на небесах. Ее решения были вне юрисдикции любого правителя. После того, как в Европе закончились религиозные войны, права, которые раньше давались Богом, стали давать государство, поэтому теперь посольства, а не храмы, предоставляют убежище тем, кто его ищет.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», ее автор сегодня Александра Вагнер. Сборная России по футболу сыграла вчера вечером в ничью с командой Кот-д'Ивуара в товарищеском матче, который стал первой официальной игрой нового тренера россиян Фабио Капелло. Матч завершился со счетом 1-1, первую игру национальной сборной под руководством нового тренера анализирует футбольный эксперт Александр Горбунов. С ним побеседовала Светлана Павлова.
Можно ли, на ваш взгляд, по результатам этого матча делать уже какие-то выводы о работе Фабио Капелло с российской сборной?
Ну, конечно же, выводы делать преждевременно, потому что впереди еще отборочные матчи чемпионата мира. Но мне кажется, что у Капелло совершенно иной подход к работе, в отличие от его голландских предшественников. Он, конечно, тоже приехал в Россию на заработки, потому что у 66-летнего итальянца московский контракт, скорее всего, последний в карьере. Его желание основательно пополнить свой личный счет, понятно, почему бы не сделать это, если работодатели готовы платить огромные деньги. Но в отличие от Хидинка и особенно адвоката, Капелло с первых же минут своего пребывания в России принялся деньги эти отрабатывать. Во-первых, он решил здесь жить, а не навещать страну вахтовым, как это делали голландцы, методом. Во-вторых, за первые 4 тура нового чемпионата России Капелло просмотрел матчи больше, чем адвокат за год. В одном из туров итальянца, например, можно было видеть на 4 стадионах. В Краснодаре, откуда он перелетел в Санкт-Петербург, а затем на 2 московских аренах. И, наконец, новый тренер сборной России отнесся к дебютному своему матчу с Кот-д'Ивуаром, как и положено относиться к контрольным встречам, то есть как к возможности проверить новых футболистов. Разумеется, итальянцы полностью не устроили ни результат, ни качество игры, за исключением отдельных ее фрагментов. Но он получил, по-моему, неплохую информацию о том, кто из тех, кого он вызывал на первый и единственный сбор перед началом отборочного турнира.
Означает ли это, что можно ожидать каких-то изменений в составе сборной?
Но я думаю, что можно, потому что, например, правый защитник Арсений Логашов из Анжи, 20-летний молодой человек, он очень уверенно вошел в игру и, я думаю, оставил отличное впечатление у нового тренера.
Ну, а вы как оцениваете вчерашнюю игру? Насколько российские футболисты проявили себя с положительной и отрицательной точки зрения?
На мой взгляд, они очень старались показать себя перед новым тренером. Старались те, во всяком случае, игроки, которые были на чемпионате Европы и попали вчера в состав, каким-то образом реабилитировать себя за неудачи в Польше. Но делать выводы по одному единственному матчу, перед которым тренер, новый тренер провел всего 1,5 тренировки, повторяю, делать преждевременно.
Напомню, это был футбольный эксперт Александр Горбунов. С ним побеседовала Светлана Павлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Заявление сделал министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патини, выступая перед журналистами в Кито. Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне в конце июня этого года, попросив дипломатической защиты. Он заявил, что может стать жертвой политического преследования. В суде Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц пангруппы Pussy Riot, выделено государственная защита. Официальный представитель Московского городского суда заявил, что это сделано в связи с постоянно поступающими угрозами в адрес судьи. Оглашение приговора по делу участниц группы Pussy Riot ожидается завтра. Бомба в самолете Аэрофлота, экстренно приземлившегося после анонимной угрозы в Исландии, обнаружена не была. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Москву. На его борту находились 256 пассажиров. В Замоскворецком суде Москвы на процессе по делу Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов, сегодня был допрошен эксперт Сергей Леонов. 14 августа судья неожиданно вместо оглашения приговора вернул дело на стадию судебного следствия.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Башар Асад официально виновен.
Комментарии экспертов.
Фабио Капелло. Первый опыт работы со сборной.
Право автора.
Андрей Остальский. Тайны египетских глубин.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Рост промышленности в России неожиданно ускорился в июле. Эксперты прогнозируют его новое замедление в августе, отмечая при этом, что промышленный рост в стране, как и всей экономике в целом, пока поддерживает лишь внутренний потребительский спрос. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в течение июля увеличился на 0,9% после нулевого роста в июне, сообщила в среду Федеральная служба статистики. К прошлогоднему уровню июльский рост составил 3,4%, тогда как в июне 1,9%. С учетом среднемесячных темпов в первом полугодии, июльское их ускорение стало неожиданным, признает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Июльские данные Росстата формально зафиксировали достаточно существенное ускорение роста промышленного производства. Если согласно данным Росстата в первом квартале мы имели плюс 0,3 в месяц, во втором плюс 0,4, то июль неожиданно для всех, по-моему, аналитиков показал плюс 0,9% прироста промпроизводства. Однако, на наш взгляд, никакого ускорения на самом деле нет. В июле было на один рабочий день больше, чем в июле прошлого года. Плюс был почти случайный фактор. Производители энергооборудования в июле закрыли заказы, закончили изготовление турбин и паровых котлов большого количества. И по этим позициям произошел приблизительно 4-кратный рост производства в июле, скачок такой. Но это штучное производство, хотя и очень крупное. Поэтому уже в августе понятно, что таких цифр не будет. И по этой позиции произойдет приблизительно соответствующий рост и провал.
В Соединенных Штатах доля промышленности в общем объеме экономики составляет примерно 12-13%. В России сколь велика доля промышленного производства в общей структуре ВВП? Руководитель Департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Доля промпроизводства в структуре ВВП, можно просто сказать, доля промышленности в экономике составляет около четверти, около 25%. Она стала несколько меньше за последние годы, если сравнивать с тем, что было там 7-8-10 лет назад, там было, может быть, 27-28%. Четверть от ВВП – это достаточно много. Вообще в структуре российского ВВП даже не это самое интересное и примечательное. Самое интересное и примечательное – какова доля торговли в структуре ВВП. Здесь мы сильно отличаемся от других стран. Вот доля торговли 18-19-20% примерно. В то время как в наиболее развитых странах это 12-13%.
Корпоративное кредитование в России растет сегодня годовыми темпами, превышающими 20%. Например, в июле его прирост к уровню июля прошлого года составил 23%. Но, похоже, на динамике промышленного производства рост кредитования практически не отражается. Или, может быть, новые кредиты компании направляют на обслуживание старых долгов? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Происходит следующее. На мой взгляд, многие российские компании за последний год полтора принимают активные усилия для того, чтобы реструктурировать свой долг, как внешний, так и внутренний. Они считают, что ситуация остается очень неясной в мировой экономике и вслед за этим и в российской экономике, поэтому инвестиции остаются подавленными, а долг, который компании уже привлекли еще в основном до кризисное время, он в значительной степени был краткосрочным. Сейчас компании пытаются удлинить долг с тем, чтобы снизить выплаты, которые они должны делать ежемесячно или ежеквартальной основе. Они привлекают дополнительные ресурсы, реструктурируют долг. И это мы видим как по динамике банковских кредитов, так по динамике внешнего долга. Структура долга меняется в сторону увеличения по срокам. И для компании это означает меньшие налоговые выплаты, но более растянутый период погашения долга. На инвестициях, к сожалению, это в значительной степени не сказывается.
В первом полугодии главным фактором роста всей российской экономики стал потребительский спрос, в основе которого продолжающийся стремительный рост розничных кредитов, темпы которого превышают 40% в год. В какой мере он поддерживает и промышленное производство в стране, хотя значительная часть этого спроса, безусловно, ориентирована на импортные товары. Игорь Николаев, компания ФБК.
Безусловно, значительные потребительские расходы идут на приобретение импортных товаров. Но когда торговля в целом растет на 7-8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в такие высокие темпы оказывают влияние, естественно, и на отечественное производство. Кстати, показателем является то, что продажа легковых автомобилей за полугодие выросла примерно на 14% по сравнению с первым полугодием 2011 года. Это очень большой рост. Возросло и производство, и продажа тех иномарок, которые собираются на территории России. Федерации. И, кстати, неудивительно, что те показатели по росту промпроизводства, которые мы имеем за июль, соответственно, они в значительной степени были обеспечены за счет того, что как раз обрабатывающие отрасли, машиностроение, автомобилестроение росло достаточно существенно. А это предопределялось вот таким вот почти ажиотажным потребительским спросом.
С января по июль в целом промышленное производство в России выросло на 3,2%. В прошлом году рост за первые 7 месяцев составил 5,3%.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Итак, завтра суд в Москве вынесет приговор по делу участниц пангруппы Pussy Riot. О том, как жители России относятся к этому делу, говорит Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. С ним в рамках нашей постоянной рубрики «Общественное мнение» побеседовал Валентин Барышников.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Мы задавали вопрос, как вы считаете, срок от 2 до 7 лет лишения свободы, который грозит участницам группы, был бы адекватным или чрезмерным? И доля сказавших, что это адекватно, это 33%, доля сказавших, что это чрезмерное наказание, 43%. Еще 15% сказали, что вообще не должны преследоваться в уголовном порядке такие акты. Самое главное изменение стояло не в том, что меньше агрессии в адрес девушек, а изменилось куда более существенный показатель. Авторитет православной церкви стал снижаться. Большинство утверждает, что не изменилось после процесса на Pussy Riot отношение к русской православной церкви. 70%. Но среди тех остальных, кто говорил, что оно изменилось за вычетом 7%, затруднившись ответить, распределение такое. Улучшилось отношение к церкви у 6%, а ухудшилось у 16%. Процесс оказался в этом смысле не судом церкви над нечестивцами, а судом общества над церковью. Возрастная группа 40-54 года, это вполне зрелые люди. На вопрос, против кого была направлена акция Pussy Riot, чаще всего дают ответ, что она была направлена против участия церкви в политике. На втором месте у них идея, что это против церкви верующих. Если взять людей 25-40 лет, молодых по нашей обычной номенклатуре, то среди них наиболее часто встречается мнение, что эта акция была направлена против Путина. На втором месте идея, что это против церкви, и на третьем месте против участия церкви в политике. Это очень существенно. Это означает, что часть общества прочла тот месседж, который, как можно из свидетельств самих участниц этого панк-молебна судить, они имели в
виду не оскорбление церкви как основную цель, они имели в виду протестовать против участия церкви в политике и против участия Путина в политике. И вот этот месседж был прочтен. Причем интересно, что не из их прямых заявлений на суде, поскольку это мало кому известно, а вот из самого их действия. Это, по-моему, очень существенно, потому что на первом этапе реакции общества это была реакция просто на святотатство, дробь хулиганства. И российские медиа и стремились всячески именно эту сторону дела подчеркнуть. Как будто у них была именно цель святотатствовать. А святотатство было в их руках средством привлечения внимания к несвязанному с религией вопросу об участии церкви в политике.
Насколько российское общество внимательно следит за этим? Насколько осведомлено оно о предстоящем приговоре? Насколько вообще это важное событие для российского общества?
По данным за июль месяц, мы можем сказать, что совсем ничего не слышали около 1/5. Что-то слышали, но, в общем, не разбирались, в чем суть, около четверти. Остальные наслышаны, но внимательно следящих за процессом немного. Среди высокообразованных людей это около 11%, среди москвичей побольше там. Ну а так в среднем по обществу около 8%. Может быть, за это время, несколько недель прошло с момента, как мы проводили опрос, может быть, внимание повысилось. Вообще, я думаю, что процесс, в общем, оказался куда более шумным, чем многим казалось. Вначале, мне кажется, это очень важная характеристика российского общества. Я сейчас говорю не о самой акции, а о реакции общества на нее. Общество оказалось неравнодушно. Эти выступления, какими-либо странными они не виделись нам с самого начала, эти выступления попали в какой-то очень важный нервный узел. Это узел взаимоотношения общества российского с Русской Православной Церковью. Я не исключаю, что это может быть еще более широкий вопрос взаимоотношения современного российского общества, не только русского, с религиозными организациями. Я думаю, что и отношения к мусульманской части общества с религиозной организацией ислама непросты, и участие государства в этих делах, церкви и других религиозных организаций, быть может, беспокоит сейчас граждан России больше, чем когда-либо еще. И вот выступление этой маленькой группы, оно именно ударило вот в эту вот напряженную точку общественного внимания, если угодно, общественной нравственности в том числе.
Беседа Валентина Барышникова с экспертом Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем части – визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Польшу. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такое ощущение все, что не все сделали, не всем помогли.
Бескровной замены ресурсных паразитов, которые угнетили.
Выбрать между двумя диаметрально противоположными взглядами на то, как укреплять.
Что правительство приложит все усилия для ускорения экономического роста.
Несколько российских общественных деятелей выступили с просьбой освободить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.